Добрый день, дорогие друзья! В прямом эфире для вас работает проект «Союз онлайн». Меня зовут Надежда Калинина. Начнем эти 15 минут с путешествия на крупнейший остров России – Сахалин. Находится он на Дальнем Востоке и омывается двумя морями – Японским и Охотским. Открыли остров нидерландские путешественники еще в 17 веке, а вот наши соотечественники впервые посетили Сахалин в 1742 году. Ну а в начале 19 века Иван Федорович Крузенштерн водрузил на острове российский флаг. После знаменитого мореплавателя на остров приезжают и первые православные миссионеры. Об их деятельности рассказывает книга, презентация которой скоро состоится в Санкт-Петербурге. Подробности у моего коллеги Глеба Ильинского. Глеб, добрый день.
Да, добрый день, дорогие наши телезрители.
Остров Сахалин и сейчас не всегда легко доступен для путешественников. Как же добирались до туда священники в 19 веке?
Это очень интересный вопрос, потому что сейчас даже, когда летишь на Сахалин, я там был несколько раз, и самолет туда летит больше 10 часов, и это нам кажется невероятно долго и невероятно сложно. А тогда священники добирались, ну, два пути было. Водный, и этот путь шел через южный наш путь, и этот путь тоже занимал очень-очень много времени, и даже не месяц, а гораздо больше. Ну и, конечно, второй путь – это сначала поездом, вернее, паровозом, потом на лошадях, и после этого на пароходе, и тогда люди попадали на Сахалин. Тяжелый путь был, очень тяжелый. Но вот как раз об этом и о многом другом монография, которую написал игумен Филарет Пряшников, который очень хорошо знаком нашим телезрителям по разным передачам и по прямым эфирам в том числе. И, конечно, вот отца Филарета я и спрошу, каким же образом добирались на Сахалин и священники, и каторжане.
Ну, действительно, путь был нелегкий и сложный, но, несмотря на все это, период колонизации дальневосточных территорий, помимо первооткрывателей, населения, крестьян, свободных крестьян, на Сахалин, конечно же, приезжали священнослужители Русской Православной Церкви. Именно их роль неоценима в том, чтобы эти отдаленные территории становились частью России, частью нашей великой державы. Я хочу сказать, что труд состоит из двух книг, прежде всего. Это сама монография, где рассматриваются и условия жизни, условия пребывания, многоплановость служения, потому что священнослужители, прежде всего, должны были окормлять ссыльных и каторжан. Но помимо этого, у них еще был ряд обязанностей, которые так или иначе они не упускали из поля своего зрения. А вторая книга, которая прилагается к монографии, это прежде всего архивные документы, редкие документы, которые я вот собирал на протяжении 10 лет. Сборник содержит 242 документа. Первый датируется 1853 годом. Я считаю, что для исследователей или вообще для верующих людей, которые интересуются историей своей церкви, это будет интересная страничка, открытая заново, чтобы увидеть, посмотреть подвиг священнослужителей. А они были героями, а наши герои, их церковь никогда не забывает. Это и мученики, это и исповедники, это и те люди, которые всю свою жизнь посвящали на благо церкви и людей, которые окормляли.
Отец Филарет, вот я знаю из ваших материалов вот, о том, что больше 3 месяцев шел корабль из Одессы на Сахалин. В каких условиях ехали туда священники?
Ну, в основном, конечно же, священнослужители входили в состав Камчатской епархии. И в любом случае они приезжали с центральной губернии России, а уже потом их распределяли на служение, в том числе и на Сахалин. Что касается водного пути, это больше 3 месяцев, в основном это доставка каторжан была. И в обязательном порядке там между заключенными присутствовал корабельное священник, который также сопровождал их, совершал богослужение. Но вопрос, наверное, в том, что церковь никогда не оставляла без своего окормления людей, как свободных, так и несвободных.
Это были монашествующие или это были и так называемые белые духовенства?
Но на корабле назначали в основном, конечно, монашествующих. А на Сахалине во весь период служения мы увидим, что в основном были, конечно, женатые священнослужители. Но вопрос в том, что они находились там в основном одни, потому что прокормить семью в непростых условиях было очень сложно. Тем более нужно было учить детей. Поэтому в основном духовенство Сахалина находилось, так сказать, на порубеже нашей страны в одиночку. Семьи обязательно отправлялись в соседние регионы.
Когда мы читаем записки Антона Павловича Чехова о Сахалине, и мы из них знаем о том, что люди, которые туда приезжали, эти каторжане, которых туда отправляли, это были не политические, это были действительно настоящие преступники. И можно ли сказать о том, что священники на Сахалине стали первыми такими, ну что ли, тюремными служителями?
Ну, я думаю, что нет, потому что, в принципе, служение в тюрьмах, оно уже тогда существовало. Вопрос другой. На Сахалин попадало духовенство, неподготовленное к этому роду служения. Вот в чем была проблема. То есть они не имели навыков общения с этими людьми, с этими категориями прихожан своих.
Спасибо большое, отец Филарет. Игумен Филарет Пряшников, кандидат теологии. Насельник Александра Невской лавры был сегодня в нашем эфире. Надежда.
Спасибо Глебу Ильинскому. А наше телевизионное путешествие продолжается. С острова Сахалин через Санкт-Петербург мы отправляемся на Вулам. В декабре этого года Вуламский монастырь отмечает 30-летие начала возрождения монашеской жизни. За годы советского периода Вулам пришел в запустение. Монастырь был закрыт, и духовная жизнь там остановилась. Но 13 декабря 1989 года на остров приехали 6 первых насельников. И с тех пор молитва здесь уже не прекращалась. Небольшой фильм к 30-летию возрождения Вуламской обители подготовили насельники монастыря.
Ровно 30 лет назад, 13 декабря 1989 года, в день памяти святого апостола Андрея Первозванного, началось возрождение Вуламского монастыря. Первые 6 насельников вступили на святую Вуламскую землю. С их приездом возобновилась духовная жизнь на острове, и с тех пор, вот уже 30 лет, происходит постепенное восстановление монашеской жизни и разрушенных святынь. Особое трепетное отношение к нашей обители всегда имел святейший патриарх Московской всея Руси Алексей II. Он очень любил Валаам и верил, что порушенная святыня вновь воссияет на духовном небосклоне России.
Те изменения, которые происходят сегодня на Валааме, на этой древней намоленной обители, они не могут не радовать каждого, кто вновь и вновь посещает Спасо-Преображенскую Вуламскую обитель. Да воздаст Господь старице тем, кто трудится, кто трудился и кто будет трудиться над воссозданием этой святыни нашей земли.
30 лет назад сложно было себе представить, что возродятся не только стены, но и духовная жизнь обители. Тогда на остров пришли всего 6 человек, сегодня, братья, уже более 200. И это в первую очередь заслуга игумена монастыря епископа Троицкого Панкратия.
Ну, слава Богу, в обитель приходят новые братья, молодые, очень хорошие, многие мне очень нравятся. Ребята образованные, подготовленные. Вот многие раньше ходили в воскресные школы или учились в каких-то специальных духовных учреждениях подготовленные. Вот. Ну и всесторонне подготовленные, в том числе, скажем, в музыкальном плане.
Валаам – место особенное. Здесь совершали свой подвиг великое множество людей, посвятивших всю свою жизнь Богу. Мы смотрим на их жительство, удивляемся их мужеству и терпению, обращаем к ним свой духовный взор и просим их святых молитв перед престолом Божиим. Они угодили Господу и ныне радуются и веселятся в Царстве Небесном. Преподобные отцы наши, на Валааме просиявшие, молите Бога о нас, да сподобимся и мы вечной жизни в Царстве великого Бога нашего. Каждый год в середине лета на праздник преподобных Сергия и Германа Валаамских чудотворцев монастырь посещает священный игумен обители, святейший патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Эти дни наполнены особенной атмосферой и торжественностью, когда мы вспоминаем и прославляем отцов-основателей нашей обители.
Хотел бы и вам всем пожелать, мои дорогие, крепости духа, мудрости, силы душевной и телесной для осуществления подвижнической жизни здесь, на Валаамской обители. И всем паломникам, конечно, желаю мира и радости душевной. Вы почерпнули здесь сегодня и вообще во время пребывания на Святом острове великую благодать. Несите ее в сердцах ваших и поделитесь этой радостью с вашими родными и близкими, помня, что верующий член семьи, христианин, член церкви, несет в первую очередь ответственность за спасение своих ближних, мужей и жен, братьев и сестер, детей и внуков. И да поможет вам Господь в этом служении и совершать его во славу Его святого имени. Аминь.
Десятки тысяч людей каждый год посещают наш дивный остров, чтобы помолиться валаамским святым и прикоснуться к поистине божественной красоте этого северного уголка нашей Родины. 30 лет непрестанных трудов принесли свои плоды. Милостью Божией возродился Валаам. И мы от всего сердца благодарим Господа за этот дар. Когда-то разрушенный монастырь сегодня стоит как духовный форпост России. Он охраняет наши северные рубежи, несет людям свет, дарит надежду и веру. Здесь снова течет монашеская жизнь, а братья обители совершают свои непрестанные молитвы за весь мир.
За эти три десятилетия сделано очень многое. Восстановлены Спасо-Преображенский собор, постройки и корпуса монастыря, построены новые часовни и возрождены старые скиты. Не осталось ни одного храма, в котором не совершалось бы богослужение. Всего из нескольких человек монастырь возрос до одного из самых больших в России. Благодарим сотрудников Святой Обители за то, что в очередной раз позволили нам увидеть красоту Валаама. На этом у меня все. Сегодня еще увидимся.